Глава вторая. К тому времени я был знаком с Прокопьевым. В разговоре со всеведующим Мельниковым Прокопьев отчасти лукавил. Сам не зная, зачем принизил степень своих навыков и умений. «Как же», — возразит внимательный читатель, — «он ведь назвал себя мастером?» «Мастером-то мастером», но мастером каких-то перетягиваний пружин. На самом же деле он числился краснодеревщиком и служил в уважаемой мастерской на Сретенке, реставратором мебели. Краснодеревщик обязан быть и столяром, и слесарем, и плотником, и умельцем во множестве иных искусств. Инкрустатором, например, клейщиком, собирателем антикварных щепок, изобретателем и прочее. Сергей Максимович Прокопьев имел диплом инженера, трудился на военном заводе, но при известных трясках на исторических ухабах был выброшен в реалии жизни сокращенно упраздненных. Попытки преуспеть в предпринимательстве привели его не только к краху, но чуть и не к погибели. У большинства сограждан Сергея Максимовича денежных знаков на приобретение обновок тогда не было, перешивали ношеные, чинили предназначенные на выброс и в утиль. Знакомец Прокопьева еще со школьных лет, Митя Шухов, добывал прокорм домочадцам именно возобновлением жизни семейных лежанок, и Прокопьева уговорил научиться его ремеслу. Шухов виртуозом, с помощью капроновых нитей, изоляционных лент, обрезков скотчей и лесок, заставлял увечные пружины подниматься, либо, напротив, ужиматься до установленных необходимостью размеров. Он был и хирург, и архитектор, и вязальщик одновременно. В присутствии Прокопьева он мог молча просидеть в раздумьях над судьбой пружин, болезных и голых час или два, просчитывая какие-то диагонали, углы, линии, центры тяжести, силы упора, а потом произнеся «со страхом и надеждой». Принимался руками ловкача-иллюзиониста устраивать невероятные подтяжки или коленада, растяжки, прижимы, чуть ли не контрфорсы, наконец, и справедливое натяжение пружин устанавливалось. А потом диван или матрас или кресло приобретали и покров, либо старый, но залатанный, либо выкроенный и пошитый, скажем, из отвисевших уже штор. Иногда в дело шли и ковры. Поначалу к занятиям приятеля Прокопьев относился с высокомерием, но вскоре неизбежность хоть как-либо зарабатывать, не сбором же бутылок, вынудила его смириться с матрасами и диванами. И Шухов-то из кандидатов наук к пружинам прибрел. При этом подбадривал себя Прокопьев. А вроде бы и к докторской подбирался. С тех пор прошло 6 с лишним лет. И Прокопьев в своей новой профессии преуспел. Он мог теперь склеивать ножки венских стульев из щепок, обучился даже гобеленному искусству и пастушескими картинами, как и иными материалами, обтягивал кушетки и атаманки, чинил сложнейшие замки в екатерининских конторках и бюро. Многое, многое что умел делать или даже сотворять. В мастерскую реставраторов его приняли по конкурсу. И был Прокопьев чрезвычайно доволен тем, что 5 его стульев стояли теперь в Кремлевском дворце архитектора Тонна. Растраты Бородина его не заботили. Но упоминать об этом в разговорах, хотя бы и по делу, не любил. Смущался, что ли? И мастером он аттестовал себя вовсе без возведения слова «мастер» в некий титул и не приравнивая себя к маэстро. Это было естественное обозначение его рабочего состояния. Столяр, слесарь, краснодеревщик, мастер. Сколько было вокруг него подобных никому неведомых умельцев. Смущение же его происходило от того, что он все еще считал свое нынешнее занятие вынужденным, а жизненное предназначение его было как будто бы иное. Но когда же откроется ему это его предназначение? И откроется ли? ведь ему уже отпущено 36 лет жизни. Познакомился я с Прокопьевым при обыденных мужских обстоятельствах в дружелюбно-приемной яме на углу Столешникова и Дмитровки, тогда Пушкинской, то бишь в пивном заведении «Ладья». Дельцу Крапивинскому, сдавшему в аренду испанским негациантам последний оплот дружеских общений, доступный карману простого москвича, были адресованы народные проклятия и пророчества. Говорилось, в частности, «Дело его провалится». И пророчество свершилось. Знаменитый московский провал на Дмитровке случился именно у стен ямы. Теперь там нет ни каталонских супов из бычьих хвостов и ушей, ни очаковского пива. Дома напротив, рухнувшие в памятную ночь, выстроены заново. А здание ямы стоит в трещинах, и конца его ремонтом не предвидится. Жизнекипящий же прежде Столешников переулок стал мертвым. Впрочем, что бередить душу воспоминаниями и досадами на алчность дельцов? Упомянул же я о яме, может, в дальнейшем придет на память и еще что-либо о ней и ее персонажах, в связи с Прокопьевым. Подробности нашего с ним знакомства я не помню. Скорее всего, оно вышло банальным. Стояли рядом, пили пиво, разговаривали о чем-то. Может, о шахматах, может, о выборах и кандидате Брынцалове. Ну и назвали друг другу свои имена. Тогда уже было мне разъяснено не Прокофьев, а Прокопьев. Потом сироты ямы встречались иногда в теснотах рюмочной в Копьевском переулке. Но и рюмочную история отменила, отдав ее пространство, тут уж и досадовать причин не было, возведение филиала Большого театра. Остались для собеседования местным жителям и работникам с низкоумеренным достатком оладьи на Дмитровке да закусочные в Камергерском. Но и при существовании этих приютов приходилось жить в упованиях, авось не закроют, и тревогах. И после кратких удалений из Москвы случалось гадать, а не перекуплены ли оладьи и закуска? Не превратились ли они в заведение со швейцарами в крылатках и цилиндрах? Держатся ли бастионы? И не лишними оказались эти тревоги. В день знакомства Прокопьева с Васькой Фонаревым, Мельниковым и Арсением Линником я в Камергерском не был. А появлялся я там чаще Прокопьева. Живу рядом, через Тверскую, в газетном переулке. Арсений Линник, с усами своими, достойный быть героем Сенкевича, Генриха, естественно, но объявивший себя чего-то гномом телеграфа, был мне известен. И не только мне. К удивлению Прокопьева, кассирша Людмила Васильевна сейчас же назвала толстяка Сенечкой и поинтересовалась, отчего нет с ним рядом Стаса Милошевского. Прокопьев же все никак не мог освободиться от ведений предпотолочных танцев, трепыханий телеграфных лент и от навязанного ему текста умоляющей телеграммы. Он смотрел на Линника с удивлением и даже с подозрением. Линник будто бы спустился к его столику из тех, танцующих телеграфных лент. Впрочем, скоро Прокопьев уговорил себя не держать в голове очевидную глупость. Александр Михайлович Мельников позвонил Прокопьеву через неделю. По его словам, участие пружинных дел мастера требовали два кресла и диван. Мемориальные. Обтянуты они были кожей. Накануне Прокопьев видел Мельникова в телевизионных поминаниях Александра Галича. И выходило, что Мельников научил Галича играть на гитаре. Во всяком случае, первая гитара поэта была подарком именно Мельникова. А не преподнес ли Мельников и рояль Сергею Сергеевичу Прокофьеву? Пришло в голову Прокопьеву. Прокопьев давно хотел посетить музей-квартиру композитора, но все никак не мог этого сделать. Возможно, намерению препятствовали камергерские солянки. Совсем ненужная ему озабоченность или даже тревога не покидала теперь Прокопьева. И Прокопьев не мог не признаться себе, что вызвана она привидевшейся ему телеграфной лентой и испугом со слезами неприметной девицы, Нины вроде бы, получивший сотовое и, возможно, зловещее для нее сообщение. Странно это было. Странно.